Личность. Учитель с большой буквы. Знакомясь с материалами последнего съезда ВОС, я вдруг узнал, что Леонида Федоровича Смелкова выбрали председателем контрольно-ревизионной комиссии. Меня, как думаю, и большинство выпускников Лаишевской школы-интерната нескольких первых лет, это не могло не заинтересовать. Ведь именно Леонид Федорович знакомил нас с российской мировой историей. А хорошо ли знали мы нашего учителя, особенно того времени, когда мы ушли из школы, а он уехал из Татарстана? Сказать трудно. Летние каникулы в 1968 году у нас были, пожалуй, самыми запоминающимися. Продлились они не 3 месяца, а почти 5. В середине лета мы получили письма, в которых нас извещали, что школа наша переводится из Свияжска в рабочий поселок Лаишево, а занятия начнутся позже. Мы радовались и продолжению каникул, и переезду с острова в Свияжск. Приехали мы в новую школу в конце октября. Все в ней было новым. И мебель, и круглосуточное электричество – и много еще что. Были и новые учителя. Один из них – Леонид Федорович Смелков. В Лаишевскую школу мы приехали в 6 класс. В 5 классе азы истории нам преподавал Сергей Андреевич Крайнов, который в 1968 году был назначен директором Альметьевского УПП. Он был инвалидом с небольшим остатком зрения. Девчонки сразу заметили, что наш новый историк хоть и не видел, но выглядел очень симпатично. Они так и говорили, прям как генерал. И голос у него был соответствующий, красивый, сильный баритон. В отношении к незрячим учителям у нас преобладало уважение. Скорее подсознательно мы чувствовали, что они придают нам уверенность в том, что у нас после окончания школы будет выбор – идти на предприятие или продолжать учебу. В начальных классах нас учила Татьяна Панфиловна Панфилова. У нее был неплохой остаток зрения. Она по праву считалась одним из сильнейших педагогов, потому что успеваемость в ее классах всегда была очень высокой. Да и с дисциплиной проблем не было. Зато в 5 классе мы так расслабились, что склоняли наш класс почти на каждой школьной линейке. И вот такая вольница приехала в новую школу, где свободно по улицам не погуляешь. Но речь не об этом, а я вернусь к рассказу о Леониде Федоровиче. Мы знали, что к нам он приехал из Нижнего Услона, где работал после окончания Казанского университета. Так же, как и мы, молодой незрячий учитель осваивал территорию новой школы. Он, смеясь, рассказал нам, что один слепой мальчик зашел в душевую, нащупал там какую-то крутилку, повернул ее, и на него полилась вода. Из комнаты он выскочил. Когда его спросили, почему он такой мокрый, он ответил: «Зашел в комнату, крутанул какую-то ерунду, а кто-то меня водой облил». В советское время в ВОС принимались 14 лет, и в нашей школе была первичная ВОСовская организация. В нее входили и ученики, и учителя. Они ее и возглавляли. Когда я учился в средних классах, председателем первички был Леонид Федорович. От него я впервые получил материальную помощь для поездки домой на осенние каникулы. ВОСовские собрания под его руководством проходили интересно. Обсуждались и злободневные школьные вопросы, и там же он мог обсудить с нами какие-то международные события. Выборы во Франции, события в Судане, да мало ли еще что. Наш учитель не стеснялся сказать, что ему трудно дается запоминание иностранных фамилий. Например, французского премьер-министра Валерии Жескар д'Эстена. А вообще мы удивлялись, как Леонид Федорович уверенно вел урок, не заглядывая ни в какие бумажки. У нас в школе были 2 историка – Леонид Федорович и зрячий учитель, он же директор школы, Рафик Шарипович Сагитов, который, как говорили те ребята, кто учился у него, приносил на уроки кучу листков с цитатами, выдержками из газет, журналов. Литературы по Брайлю практически не было, поэтому Леониду Федоровичу оставалось полагаться только на свою память и на ту помощь при подготовке к урокам, которую ему оказывали люди со зрением. Конечно, что греха таить. На уроках истории мы и баловались потихоньку, и книжки читали, стараясь не шелестеть страницами. Но это не укрывалось от внимания учителя. Он мог иногда сказать: «Ну вот, пошли сено косить». Историю мы любили. Читали исторические произведения. Прошли роман Рафаэлло Джованьоли «Спартак», читали произведения о Яне Гусе, Яне Жишке, о русско-японской войне 1904 года. Конечно, чтение это было довольно бессистемным. Просто кто-то первым находил интересную книгу, рассказывал о ней, и многие начинали ее читать, обсуждать. К сожалению, далеко не многие незрячие дети любили читать сами, а вот слушать книги – другое дело. И тут на помощь пришел опять-таки Леонид Федорович. Он начал привозить из Казанской библиотеки говорящие книги. И потом обсуждал прочитанное с ребятами. Чувствовалось, что и сам он читал много, благодаря чему и обладал богатым словарным запасом. Я не помню, чтобы в речи Леонида Федоровича проскальзывали слова-паразиты, ненужные оговорки. И от нас он требовал излагать мысли четко, правильно, тут же указывал на ошибки. Однажды, обсуждая какую-то тему, он спросил: «У кого какое мнение?» Одна девочка сказала: «А у меня нет своего мнения». Леонид Федорович на это возразил: «Мнение у вас должно быть обязательно, и именно свое». В 11 классе у нас появился новый учебный предмет – обществоведение. Вел его, конечно же, наш историк. На первом уроке Леонид Федорович говорил о комплексах, присущих многим незрячим. Они стесняются своей слепоты. Он подчеркивал, что комплексы эти могут быть не только у детей, но и у взрослых. Наш учитель призывал нас избавляться от них. В конце учебного года старшеклассники любили ходить в походы по Лаишевскому району. Ходил вместе с нами и Леонид Федорович. После 10 класса, перед производственной практикой, и мы пошли в такой поход. С нами были два воспитателя и Леонид Федорович. Были мы в походе больше 2 дней, угощались в попутных деревнях парным молоком, свежим хлебом, а по вечерам ели приготовленную на костре пищу. Ночевали мы впервые в палатках. По дороге учитель рассказывал нам о местах, которые мы проходили. В 8 классе мы с нашим баянистом Рашидом Ибрагимовым попробовали запеть дуэтом. Серьезно мы к этому, правда, не отнеслись. К 8 марта у нас готовилось сразу 2 концерта. 8-е классы должны были выступить в школе, а общешкольная самодеятельность, включая учителей, готовилась к концерту для женщин всего поселка. На одной из последних репетиций к поселковому концерту его организаторы попросили показать нас номера, которые мы приготовили для школьного концерта. Спели и мы с Рашидом. К нашему удивлению, выступление наше понравилось, а Леонид Федорович сказал: «Пойте еще одну песню, вас наверняка вызовут на бис». Мы с Рашидом понимали, что нам нужна была профессиональная помощь. За ней мы обратились к нашему учителю пения. Но он сразу сказал, что вряд ли нам сможет оказать существенную помощь. Случайно оказавшийся в то время в классе Леонид Федорович дал нам совет, который я запомнил на всю жизнь и старался ему следовать. Не пойте по возможности душещипательных песен про разбитую любовь и про жизнь неудавшуюся. Вы же не хотите, чтобы вас слушали из жалости? Мы знали, что наш учитель не просто пишет стихи, но и посещает Казанское литобъединение. возглавлял который известный в Татарстане поэт Марк Зарецкий. Я не буду цитировать известное уже стихотворение о Сюембике, о котором вспомнил в своем материале Владимир Алексеевич Федорин. Но не упомянуть о нем не могу. Дело в том, что по предложению Леонида Федоровича на эти стихи мой одноклассник Рашид Ибрагимов написал музыку, и получившуюся песню мы вместе с девочками из нашего класса исполняли довольно часто на концертах. Когда мы спели ее в клубе казанского УПП ВОЗ, ребята из местного вокально-инструментального ансамбля даже хотели взять эту песню в свой репертуар, но не получилось. Мы уже заканчивали школу, все разъезжались, и песня, к сожалению, забылась. Позже музыку к этим стихам написал Сергей Санаторов, но это уже была совсем другая песня. Стихи же о Сюембике помогли мне в игре «Кисси». Нашей команде достался вопрос. Было процитировано первое четверостишее из этого стихотворения, и нужно было назвать его автора. Я, естественно, на этот вопрос ответил досрочно. Выпускные экзамены по истории принимал у нас не Леонид Федорович. В это время сам он сдавал экзамены в Ленинградском пединституте имени Герцена, получал второе дефектологическое образование. Без лишней скромности скажу, что законную пятерку на экзамене я получил, тоже повторилось, и на вступительных экзаменах в университет. Помню, в начале октября приехал я на улицу Газовую в татарское правление ВОЗ получить магнитофон Дайна и неожиданно встретил Леонида Федоровича. Естественно, похвастался ему, что поступил в университет. «А историю как сдал?» «На 5», — с гордостью ответил я. Потом мы встречались с Леонидом Федоровичем редко, можно сказать, эпизодически. Я учился в Казани. Он сначала работал в нашей школе в Лаишеве, а потом уехал в Удмуртию, в Глазов. Да и я в середине 80-х переехал в Калужскую область. Когда к нам в Калугу перешел работать директором предприятия из Глазова Валентин Андреевич Астафьев, мы во время одной из первых же встреч поинтересовались, как там наш Леонид Федорович. А встретились мы с ним на 35-летие нашей школы в Лаишеве. Но там народу было много. Многие не виделись друг с другом годами, а то и десятилетиями, поэтому пообщаться со всеми, в том числе и с учителем, практически не пришлось. Трудно представить, что Леониду Федоровичу уже 80. Казалось бы, совсем недавно открылась дверь, в класс вошел уверенный в себе молодой человек и начал помогать нам не только в постижении нашей и мировой истории, а, пожалуй, и жизни в целом. Успехов вам, Леонид Федорович, в жизни, творчестве, здоровья и всего-всего. Владимир Савенков.